Добрый день! В эфире, как всегда, программа «Отсебятина», радио «Медиа Метрик». Сегодня суббота, 15 часов. Я неизменный ведущий Сергей Копылов, неизменная очаровательная ведущая Анжелика Королева.
Всем добрый день!
А нашего гостя сегодня представит Анжелика Королева. Анжелика, тебе слово.
Ага, Сергей решил, чтобы не запинаться. Ладно. На самом деле, я с удовольствием представлю Ирину. Ирину я знаю очень давно, не буду говорить, сколько лет, мы это, может, в разговоре затронем, но это будет. Вот. Я видела вот все, что здесь перечислено. Мама трех детей, достигшая финансового благополучия с помощью мозгового интернета. Вот, я косвенным образом не участвовала, но наблюдала за этим всем и... Ужасно рада, что она пришла к нам рассказать об этом, потому что есть что рассказать и есть что вспомнить. И, в общем, круто. Спасибо, что добралась к нам, так, тем более в такой день, 1 июня вообще-то.
Первый день лета. Здравствуйте. Я тоже рада, что вы меня пригласили. И если учесть то, что я первый раз на радио, то я, пожалуйста, так сказать, прошу прощения заранее, если я буду запинаться, заикаться.
Сергей меня ругал. Он сказал, никогда в жизни на радио не извиняйся.
Да, да,
что надо уверенно
говорить, это мой стиль, я запинаюсь, я заикаюсь, и вообще с помощью радио, на котором я уже 50 лет, я учусь, чтобы вы воспринимали такую речь, какая она есть. Вот так надо говорить всегда. А если серьезно, программа на то и отсебятина, чтобы нести сплошную отсебятину, чтобы этот эфир был посвящен вам, а наши слушатели, наши зрители про вас узнали много всякого интересного. Так вот, у меня сразу первый вопрос, который обычно я задаю. Как вы дошли до жизни такой, что вы мама трех детей? Не, это понятно. Вот. И как вы достигли финансового благополучия с помощью мозгов интернета? Давайте начнем с самого начала. Буду вас вот пытать как сотрудник первого отдела в годы социализма. Да? Начнем с вашей учебы. Откуда все вообще пошло и как?
Я человек, который вырос за полярным кругом,
так,
на Ямале.
То есть вы из понаехавших?
Да, совершенно верно.
Да, да, да.
Из понаехавших. С 2 до 16 лет я, что называется, от звонка до звонка за полярным гором, полярным кругом,
в городе.
Лабытнанги.
Какой?
Лабытнанги. Это такой... последняя станция Северной железной дороги.
Ужас какой. Не ужас, может, это и хорошо. Дело в том, что у меня мама 90 лет, да, она все эти годы, мои 55 лет, да, вбивала у меня географию. Она учитель географии. Так вот, этот город я слышу впервые. Мам, прости, пожалуйста. Вот она тоже смотрит мои передачи, сейчас она мне потом надает по башке. Это последняя станция, да?
Последняя станция Северной железной дороги, совершенно верно. Там идет развилочка, часть идет на Воркуту и часть на Лабытнанги. Собственно говоря, с двумя чемоданами я уехала поступать в славный город Тюмень.
В 16 лет.
В 16 лет. Ну, 10 класс закончила.
Да, понятно, вот. Понятно.
Соответственно, поступала совершенно за компанию. Куда, что требовала моя душа, я не знала, поэтому судьба распорядилась, что я поступила в Тюменский строительный институт.
Сейчас я не знала этого.
Я технарь, я умею чертить, у меня был сопромат, у меня был термех, у меня было много других страшных слов.
Потрясающе. Ну, то есть, вы поступили с первого раза, да? Вот пришли и поступили.
Да. Да, ну тогда, собственно говоря, и конкурс был не такой большой, и народу шло не так много, это был 88 год.
Ну и тогда абитуриенты были подготовлены, потому что тогда не было ЕГЭ.
Ну репетиторов у нас точно не было.
Вот, я про что говорю, да.
Мы таких слов не знали, а в Москве, говорят, уже были.
Да.
Были-были, да, проходили. Да, хорошо, вы там отучились, дальше что было?
А дальше опять два чемодана. И теперь уже в Москву, потому что у меня здесь были друзья, две подруги уже вышли благополучно замуж и уехали в Москву. И тоже звали меня сюда. И я приехала в Москву в 93-м году после института с двумя чемоданами.
То есть опять без родительской поддержки, сама, вот, выпускница.
Я даже родителям не сказала, что я поехала в Москву. Они узнали, по-моему, через полгода.
Но после того, как вы удрали от них в Тюмень, я понял, что, видимо, родители уже свыклись с тем, что вы девушка самостоятельная, и дальше сами будете определяться. Да. То есть это было так, да?
Да, то есть родители в 91-м году, опять же, когда были вот эти все путчи, родители тоже не знали, что я была здесь возле Белого дома, так получилось.
Им спокойнее было.
Какая прелесть, да. Вы в каком году закончили?
В 93-м.
Ну, со мной, да, разница небольшая. То есть путчи мы смотрели вместе практически, да, здесь. Так, ну вы приехали сюда, и дальше что было?
И вот здесь судьба, соответственно, из меня, из технаря, меня кидает аккуратно в рекламу.
Так.
Первое мое место работы – это было рекламное агентство, которое делало рекламу в прессе. Ребята подняли денег на пирамиде, по-моему, Гермес. Они ее рекламировали, после чего они благополучно сделали свое агентство. И уже начали рекламу других там торговых домов. Это был домов.
То есть Херши Кола, Вкус Победы.
Это было видео.
Из чего сделан...
Эти ребята делали прессу.
Я понял, из чего сделан Milky Way, если он не тонет. Там, да, это было вот это все. Вот это я помню просто. Меринушки, знаменитые карикатуры, стоит девочка, которая: папа, а из чего сделан Milky Way, если он не тонет? А там как раз вот реклама шла, что он не тонет в молоке, поэтому вот такой хороший был. Да. Вот.
Совершенно верно. Угу. Там я быстро закончила работу, потому что было очень... Ну, ребята, видимо, не умели управлять компанией, и они очень быстро поняли, что денег, которые они заработали на вот этом Гермес финансе, или им надолго не хватит.
Да, всякие, да. А вот я и в Капре. Да.
Вот. Потом следующее, куда я устроилась работать, это была телекомпания «Окно». Так. Это так называемая кузница кадров. Это 25 телекомпаний, а ее никто не слышал, потому что у нее нет эфира. Но она делала в начале 90-х со страшной силой, она делала коммерческие корпоративные фильмы.
Ух ты.
Всем заводам, всем компаниям, мебельным каким-то цехам, которые нужны были, видеоролики.
То есть вот не это реклама, вот всё, а видеоролик.
Это видеофильмы, это корпоративные фильмы, это вот была
ниша без эфира. Стесняюсь спросить, не ваша работа? Приходите на московский вентиляторный завод.
Нет, они...
Господи, как ты это помнишь? Что это было?
Это же потрясающая реклама. Нет, это не ваша была.
Нет, там креатива не было. Вернее, большого креатива там не было, соответственно, там было все вот по сценарию. Там я научил, ну, собственно говоря,
да. Расскажите, как делались в те годы корпоративные вот эти ролики. Сейчас вспомните что-нибудь. Я не спрашиваю про забавные вещи, если есть, то хорошо. Ну, как это вообще вот все происходило? Ведь я же знаю, обычно люди в 80-е, 90-е годы, они были достаточно зажатые.
Они фотографироваться боялись, не говоря уже о видео.
Я сразу вспоминаю этот фильм про мать-героиню, Бундарева играет. Ага. Там, ну, послушай, ты классно все рассказал, теперь тоже под камеру. Давай. Я человек счастливый. Вот сразу выключает людей.
Рекламные ролики... Первый ролик, я помню, мы снимали...
Корпоративные ролики, ага.
Это ролики мы снимали уже для товаров.
Так.
У нас был, один из клиентов был пицца вот этого «Доктор Откер».
Угу. Я даже помню, что-то.
Да, они, по-моему, сейчас эти есть, «Заморозка».
Угу.
Вот, и тогда они выходили на российский рынок, и, естественно, им снимали вот всякие вот эти вот еду.
Угу.
Вот обувь снимали мы с каким-то тигренком. В цирке брали, дрессировщика с тиграми.
Интересно, да. Что ж там было?
Я была как бы помощником. Вот, поэтому в мои обязанности входило вот, договариваться. Потом я пошла выпускающим продюсером. Это было целых два года. И мы сделали передачу... сейчас скажу, передачу, которая шла на регионы, вот у нас тогда появился эфир, это мы на ВГТРК во всех крупных городах, миллионниках и полумиллионников,
ну,
мы с ними,
эфир, да, и
мы, им, мы делали вот эту передачу коммерческую, где рассказывали о, тоже сидела ведущая, рассказывала о разных товарах, 10 минут была передача, и, соответственно, мы делали заставочки, где купить, кто продает оптовик на этих товарах, и регионы с удовольствием за небольшую денежку
от нас
брали. То есть мы в мою обязанность входила вот с проводниками, поездами переправлять видеокассеты.
Во, тогда не было широкополосного интернета.
И притом не Бетакама, а ВХС для того, чтобы в эфир еженедельно выходила эта передача. То есть мы записывали по 3-4 передачи на месяц и раз в месяц. Наши курьеры, то есть мое дело было со всеми договориться, и потом они уже при нам присылали программы, отслеживали тоже. Не было никаких интернетов и эфиров, то есть отслеживали все как. Наша программа должна была стоять в эфире. Они нам присылали газетки местные с программками, где было написано, наш вот это вот, я даже уже забыла, как называлась эта передача, вот наша вот эта передача.
Вот.
И мы этими газетками, мы у рекламодателей отчитывались о том, что ваши вот товары вышли в эфир.
Вот, смотрите, да, уважаемые молодые слушатели и смотрители нашей передачи, да, это вам не кинуть ссылку на архив Яндекс.Диска, мол, сам скачай, это вам не предоставить такие Google аналитику о том, сколько было просмотров и кликов, это все делалось через проводников с помощью кассеток ВХС и потом газетками все это дело отчитывалось, вот так это работало.
И это было да, какой
это год? Был 94-95 год.
Угу.
Да.
Вот. Но так. Мы-то, конечно, работали там, у нас была команда очень маленькая, угу. И мы работали, конечно, там на износ. Это было 14-16 часов, практически без выходных. Я выдержала такую работу вот 2-1.5, по-моему, года.
Угу.
После чего я сказала, я больше не могу без отпуска, я больше не могу без выходных. Вот. И ушла в более спокойное, так сказать, компанию, это была туроператорская компания, турфирма «Аэротур».
Ага.
Она была одна из первых на российском рынке. В 1988 году или 89-м она образовалась. И, собственно говоря, вместе вот с Розой Ветров, это патриархи нашего туристического рынка. И так меня судьба забросила уже не просто в рекламу, а в рекламу туризма. И вот в рекламе туризма я пробыла 20 лет.
Подождите, таймшерами не торговали?
Нет. Нет, таймшерами я не торговала, но я пару раз ходила к ним на презентации, чтобы посмотреть, как у них выстроена вот эта продажа. Очень интересно.
Нет, продажа интересная, да. Это пример то же самое, как Гербалайф.
Аэротур – это компания классическая.
Таймшеры также ходили, да.
Да, Аэротур – классическая компания.
Угу.
Они продавали билеты. То есть, собственно говоря, откуда потом пошли, я... Работая там, я видела, как продавали билеты в доинтернетовскую эру.
Угу.
Это была система Amadeus, это была система Габриэль, это была наша Сирена.
Угу.
Вот. И когда интернет наконец-то пришел в нашу жизнь,
так.
То чем занимались программисты, которые хотели продавать билеты, торговать билетами через интернет? Они занимались тем, что они... делали шлюзы между вот этими системами Amadeus, Габриэль в интернет. Потому что, что значит система Amadeus, система Габриэль? У них есть набор кодов.
Угу.
И это не дружественный интерфейс. Девочки, которые продавали билеты, их специально обучали, какими специальными командами узнавать и искать эти билеты, бронировать эти билеты и выкупать эти билеты.
То есть через строку это все было?
Это все вот MS-DOS, знаете? Вот
да.
Это было примерно черный экран.
Через MS-DOS, да. Так.
Совершенно верно. Это было как вот MS-DOS и черный экран, строка или там синий экран. И девочки кодами набирают нужные, то есть нужно было знать коды авиакомпаний, коды городов. И вот первые программисты, которые, собственно говоря... Двигали туризм в интернет.
Практически радиска Кэт сидела на таблице кодов.
Да.
Они делали шлюзы этих билетов в интернет, и уже в 2000-х годах, в начале 2000-х, первые такие шлюзы были сделаны и начали торговать, по-моему, Avantix, такая была там в середине 2005-2006 компания, которая первая сделала русскоязычные. А западные, они были раньше, я уже в 97-м году, через интернет, то есть первый сайт, который я сделала для своей для компании, которая работала,
вы еще был 90... и сайт сами сделали?
Нет, не сама, я ставила ТЗ.
Сделать
сайт – это же найти подрядчиков, поставить ТЗ, отследить,
чтобы сделали именно то, что хотелось.
Это был 96-й год. И вот в 96-97 году уже на Западе уже были сайты, которые как бы имели шлюзы из Амадеуса в интернете. Я уже билеты смотрела в интернете вот в 96-м году.
Так, хорошо, так. Хорошо. Но это, как я понимаю, у вас был уровень, если не исполнительство, то начальник исполнителя, да?
Постановщик задач, как правило. Вот я в рекламе...
Руководитель везде... проектов, да?
Да, постановщик задач, да. Руководитель проектов. Угу. Это я тогда начинала. Я тогда была еще молодая, не замужем, без детей.
Супер, супер. А когда это стало уже совмещаться с вашим семейным благополучием, скажем так?
Да. Да. 90 у меня в этом году... В 99-м году. У меня 20 лет семейной жизни.
О, ну, то есть, начало трудовой и начало семейной жизни практически вот у вас. Начало туристической. Вы 20 лет там проработали, да, получилось, так? Если ну, я правильно считаю.
Ну, да, да. Да.
То есть, муж оттуда?
Нет.
Так, не сошлось. Хорошо, рассказывайте.
Не угадал.
Да.
Нет, муж у меня с мужем, мы познакомились еще до интернетовской эры, в эру Фидо. Классическое...
Интернетное знакомство?
Нет, фидошное знакомство.
Фидошное, да.
Это был 94-й год. Мы были в одной, так сказать, на одной ноде, 22-я нода. Угу. Я оттуда. Угу. Вова Маргослепова.
Слушайте, да, так.
Вот.
Ага. И для многих много незнакомых слов. Не, правда, потому что уже многие...
Хорошо, слушай.
На самом деле, вот эта эра Фидо, она чем хороша, тем, что мы встречались каждую неделю, у нас была такая тусовка, мы встречались на метро Арбатская и гуляли по Арбату. То есть человек по 30, по 50.
Угу.
Вот, естественно, в фидошной тусовке девушки были на, можно было пальцев на одной руке, да? 3, 4, 5.
Слушает куча народа, которые не знают, что такое Фидо, объясните.
Фидо, это в доинтернетовскую эру... Была такая сеть, она переводится как «сеть друзей».
Так.
Соответственно, на частных началах компьютеры уже были в начале 90-х, и они соединялись с помощью телефонных
модем, да,
компьютер,
да.
И телефонная линия, и там должно было стоять определенное программное обеспечение, BBS-ки так называемые. И они соединялись друг с другом, передавали пакеты, то есть мы могли...
То есть это была как бы локалка?
Нет, это было...
Или все-таки вы выходили к провайдеру?
Понимаете как? Были узлы, я так понимаю, но я не специалист.
Ну окей, был диалаб, да, когда
да,
ты выходил
то есть
в интернет.
Были какие-то узлы, куда скидывались пакеты с информацией, и они передавались дальше уже между городами. Угу. То есть, как правило, по городу, по региону это были между частными компьютерами.
Но это были текстовые сообщения.
Картинки тоже.
И картинки
да.
То есть, аналог электронной почты между городами, да. Не затрагивая всемирную сеть.
Да, а вот между городами уже, так я понимаю, что там объемы пакетов были большие, там уже ребята, которые сисадминили банки, крупные компании, они уже это делали, так сказать, информацию уже между городами, слали уже через за счет работодателя. Потому что по межгороду, например, одному компьютеру через модем звонить по межгороду, по другому компьютеру, например, 15-20 минут быть на линии для того, чтобы передать пакет информации, достаточно дорого.
Ну, понятно. Это псевдоаналог электронной почты, только, так сказать, по локалу. Так, и вы вот так познакомились со своим мужем?
Мы познакомились вживую, когда вот гуляли вот эти вот фидовстречи, фидопойки.
То есть сначала...
Сначала в конференциях, конференции Фидо, собственно говоря, оттуда потом пошли...
Ну, сначала мы вживую друг друга увидели. Я никогда
нет,
не...
Сначала мы увидели друг друга через конференцию, переписывались, потом встретились вживую.
А, вот.
И потом мы еще вот с 94-го года до 99-го мы, так сказать, женихались.
Женихались. Ну, как говорят, она ему встретилась, а он ей попался. Ну, то есть, оно случилось. Хорошо. И вы вот все это время, находясь в туристической компании, в счастливой семейной жизни, еще и становились постепенно мамой одного, второго, третьего.
Подожди, там же еще был аборт.
Не-не-не.
Там, да?
Не-не-не, в туристической компании я закончила как раз в 98-м году, когда там кризис.
У меня сдвинулось все.
Вы забыли про кризис 98-го года. Когда доллар скаканул с 6 рублей до 20, по-моему, 3.
Там что-то было.
Я вам могу сказать,
это было потрясающе, да.
Что в туристической отрасли наступил паралич. То есть я видела это изнутри, и я просто увидела, что то у нас вчера еще у нас сидели у девочек, бронировали туры на Кипр, в Италию.
Угу.
Люди, и тут бац, и людей нету. День нету людей, два нету людей. То есть было просто вот этот вот август, когда это вот все случилось. А мы же работаем, туристическая отрасль работает с валютой, да?
Соответственно, там все понятно,
это,
да.
Это все. И тогда очень первые пошли банкротства. И тогда, собственно говоря, на волне 98-го года магазин горящих путевок, он, собственно говоря, отработал свою концепцию, когда туроператоры поднимали чартеры, откуда пошли горящие путевки. Туроператоры заранее планируют чартеры.
Так.
Они проплачивают их, надеясь на какой-то...
Ну, на маржу свою, ну, да, конечно, понятно.
На
да.
какой-то туристический поток. После чего случается кризис 98-го года.
И никого.
А предоплаты за, за самолеты уже даны. Нужно повезти хоть кого-то, чтобы минимизировать убытки.
Или
и
хотя
тогда,
бы купить. Хотя.
И тогда ну, у да, нас да. вот туры, вот магазин горящих путевок, они еще тогда не было тоже интернета, это все было через факс-рассылки. Угу. Они собирали у туроператоров все их горящие непроданные места через специализированные как бы вот эти вот рассылки формировали какой-то лист горящих туров это и же, рассылали это все по компаниям, по корпоративным клиентам.
Это же бешеная работа была, это называется и факс дымился, люди
да,
дымились.
Да, совершенно верно. Потом это уже перешло, интернет уже начал появляться, электронная почта начала появляться и... Соответственно, это все перешло уже с факсовой вот
ну
этой
да,
рассылки
быстрее,
в, e-mail-овую рассылку. Угу, так, угу. Так появились спам-рассылки. Я спам-рассылки не делала.
Так, ну это сейчас все говорят, но я к этому не имел никакого отношения.
Вот. Но, тем не менее, сформировался тогда и очень сильно поднялся магазин горящих путевок, который впоследствии через два года, в 2002 году, когда я родила своего первого сына, наша судьба так, ну, туристический рынок был маленький, и все друг друга знали, и люди, которые что-то делали в интернете, а я делала в интернете и сайт тогда для своей компании, они были заметны. И вот Андрей Озолень, который, собственно говоря, создал этот магазин горящих путевок, он пригласил меня для того, чтобы я вела им рекламу. Собственно говоря, мое рекламное агентство, оно родилось из первого заказчика.
Так, понятно.
Магазин горящих путевок.
Вот, 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 все, подходим, да. Подходим к финансовому
Я тогда уже, да, ушла из аэротуры, потому что они начали сокращать штат и не могли держать отдельного рекламщика. Вот. Я пришла в Golden Telecom, тогда в Апорт, Апорт потом купил Golden Telecom. И, собственно говоря, в Апорте я начала делать, как человек от туризма, начала делать сайт E-Tour. В туристический портал на тот момент у нас уже были Travel.ru, Tours.ru, по-моему, все. Мой E-Tour был то ли третьим, то ли четвертым туристическим порталом. Мы благополучно его делали, хороший был задел, но потом пришли деньги инвесторов из-за рубежа. Golden Telecom купил Апорт и благополучно закрыл все проекты.
Да,
прелесть.
Да.
Ну да, да. Пришла акула и всех съела. Да.
Вот, после чего благополучно закрыл все проекты. И остались мы с моим E-Tour'ом, так сказать. Я потом уже уволилась, по-моему, не знаю, уже была беременная, уволилась и пошла рожать детей.
Понятно, ушла в семью. Так.
Да. Ушла в семью, но при этом, при всем, я не теряла связь с туризмом. И в 2003 году, не отрываясь, что называется, от воспитывания старшего сына, ему тогда год был, 2003 год, начала делать рекламные кампании. Собственно говоря, первая комплексная рекламная кампания в интернете была моей. Это был 2001 год, выставка «Отдых».
Я не знала.
Выставка «Отдых», они тогда выделили, как сейчас помню, $600. На трехмесячную рекламную кампанию своей выставки
вот,
в интернете.
Вот, вот, вот. Какая цена доллара была тогда. Да, да.
Какая цена работы была.
Ну, а цена сейчас уже... Тоже,
вот,
да.
Потом были бюджеты побольше, но вот с выставкой «Отдых» мы, собственно говоря, прошли 15-летний путь. До того момента, пока я уже не ушла из туризма совсем. Вот это мои были самые первые, самые любимые, ну, не считая магазин горячих путевок, но они их продали раньше, они уже, по-моему, в 2005 или 2006 году были проданы, и там уже, собственно говоря, я их не вела. Вот выставка «Кодекс» 2001 года по 2000, по-моему, 14-й, как раз до очередного кризиса.
Шикарная туристическая плеяда, я считаю. То есть это вот из этого можно отдельно роман писать. Ну хорошо, из туризма вы ушли.
Нет, в туризме я вот как раз открыла свое дело.
Рекламное.
Рекламное агентство. Так. Первое рекламное агентство, специализирующееся на рекламе туристической отрасли.
Ну, то есть при
это
туризме остались, да. Это
2003 год, но я делала им рекламу в интернете. То есть не просто рекламу там наружная, пресса, а именно интернет-реклама. Собственно говоря, мы первые начинали, еще тестировали, когда «Бегун» запускался в 2003 году. Мы были тоже одним из первых рекламодателей, агентства. Яндекс, когда запускался, с Гуглом мы начали работать еще в 2006, когда его еще здесь не было. У нас специально была карточка пластиковая, долларовая, имитированная американским банком для того, чтобы мы могли деньги забрасывать туда.
Это которая еще прокатка была, да? Нет? Или уже электроника пошла?
Не, прокат, не помню. Карточка была не моя, поэтому
не, ну она
специальный
была.
Человек.
Ну, ладно, неважно, да. Это
да, то есть, собственно говоря, контекстная реклама, вот, собственно, мы начали тем, что мы начали делать рекламу в интернете для туризма. Мы были первое агентство, которое это делало комплексно. Мы знали все туристические порталы, все новостные порталы, контекст делали. То есть мы, в принципе, под ключ делали интернет.
Я хочу сказать, а в те времена это ее не сильно в нее верили, как я понимаю, в эту рекламу. Тогда уже «Бегун» был, по-моему, да?
«Бегун» был в 2002 году, потом открылся, по-моему, в 2003-2004 «Яндекс» открылся, «Контекст».
Были баннерные сети еще.
Сети были, да, то есть мы делали баннеры, и, собственно говоря, нас очень сильно выручало. Мы как люди, которые стоят на страже экономии денег клиента, вот, то мы всегда работали через счетчики все.
Ага.
То есть, сейчас рекламное агентство себя никогда не позиционирует. Мы как люди, стоящие на страже денег клиента.
Вы не поверите, я всегда ругалась со всеми большими площадками, а с РБК так вообще они запретили размещать счетчики агентства 3. Потому что у них был недокрут, по-моему, 50%.
Это в каком году это было?
В 2006.
В 2006, да? Вот. Да, так, хорошо.
И тогда уже просто они сделали приказ о том, что счетчики не ставить на свои ресурсы, потому что там были расхождения не 5, не 10% погрешности, а там были все
50%. Ну, это всегда можно смотреть на счетчики или там сбой какой-то, да, понимаю. Очень-очень-очень понимаю.
Вот. Мы очень любили баннеры-крутилку «Адривер», с которой тоже работали 15 лет, и которая нас очень сильно выручала.
Слушайте, я эти баннеры вспоминаю, иногда на какой-нибудь сайт зайдешь и сразу тебя отбрасывает, а вот это все моргает, вот это все в баннерах, все вот,
ну, да,
эти
аляповатые
рекламные сайты, да, вот когда заходишь, ничего понять не могу, а пестрота такая вот идет. Вот я помню эти баннеры, потом реклама приходила, кто какой баннер лучше нарисует, там, вот, баннер, это было еще до золотое время рекламы.
Нет, да, середина нулевых, вернее, вот эти вот с 2000 по 2010 год, это было золотое время интернет-рекламы, потому что рынок рос на 200-300% каждый год. То есть у нас обороты какой-то. Просто вот, если пресса там 2008 год, кризис, все плохо дышит, радиостанции закрываются, интернет рос. То есть все деньги, которые рекламодатели отдавали на радио, отдавали в прессу, в журналы, они потом приходили в интернет.
И только в этом году, насколько я знаю, интернет догнал телевизор по рекламным деньгам.
Не только в этом году, уже в этом году догнал телевизор.
Уже, ну уже, извините, какой сейчас год, 19-й? Мы сейчас говорим о...
Телевидение это было монстр, извините, ну как его? Ну, а да, взяли, все равно интернет его догнал.
Но он шел такими шагами.
Это, знаете, когда кролик бежал за бегемотом, а вдруг выяснилось, что кролик больше бегемота. Ну вот, к этому времени. Да, хорошо. И вы занимались продвижением туристических услуг в интернете.
Да, потом к нам уже как раз в середине 2000-х Министерство туризма разных стран они начали выделять бюджеты на Россию. Мы начали уже делать рекламные кампании не без привязки к каким-то конкретным турфирмам, а рекламируя страны. Швейцарию, Австрию, Германию, Великобританию, Францию. Это все были наши клиенты.
То есть у вас появились именно представители клиентов министерства этих
мы
стран.
Мы уже как бы заключали международные контракты, мы привлекали деньги, так сказать, на российский рынок, чем я, собственно говоря, очень горжусь. Что в то время все старались увозить деньги за рубеж, а у нас наоборот.
А вы наоборот.
У нас наоборот шел поток. Сюда, да. И все было хорошо, все было прекрасно, пока первый звоночек это был греческий кризис в 2012 году. У нас был прекрасный, большой, один из самых крупных клиентов, греческая сеть отелей «Альдемар». Мы их вели тоже много лет. И они нам не заплатили.
То есть они прежде всего переложили свой кризис на вас?
Называется. Ну, у нас был контракт, у нас были какие-то платежи после рекламы, вот как раз ту часть, которая была после открутки рекламы, они не заплатили. И, собственно говоря, мы потом 2 года, мы договорились, мы должны были кучу денег Mail.ru, мы должны были кучу денег Яндексу, мы договорились о рассрочке, естественно, все пошли к нам навстречу. И мы 2 года потом выплачивали вот эти долги.
А сеть до сих пор вам должна осталась, да?
Мы не стали с ними судиться, потому что это было бесполезно. А потом уже нас догнал кризис 2014 года. Украина.
А вот тебе и контрольный выстрел.
Да, да, да.
Вот это была очень шикарная история, потому что в это время, в 2014 году, в марте, когда на Украине все это происходило, я была со своим партнером в Швейцарии на форуме конференции, пиар-конференции в Давосе. Она как раз была 8-9 марта. То есть в тот момент, когда Украина уже провела референдум о том, что она выходит из состава Украины. Крым провел референдум, что он выходит из состава Украины, но еще не вошел в состав России. Вот. И тогда так как это была международная пиар-конференция, я посмотрела реакцию англичан, немцев, то есть всех, кто был на конференции, не русских. Они очень тогда уже говорили, еще не было Донбасса, но они говорили, что русские агрессоры делают, так сказать, неправильно.
То есть мы уже
тогда, еще до всей вот этой вот свистопляски с Боингом, мы уже были агрессорами. И прилетев в Швейцарию, я сказала девочкам, что будет очередной кризис. У меня тогда было сотрудников достаточно много, человек 10 менеджеров. Я говорю, девочки, скорее всего, нам к маю нужно будет, мы не будем запускать летние рекламные кампании, мы, скорее всего, будем закрываться, потому что если такая идет ситуация на Западе по отношению к России, нам перекроют кислород, действительно. В апреле нам уже сказали Министерство туризма, что бюджеты на Россию закрыты. Это как раз было после Боинга. Вот. И, соответственно, летом посыпались все туроператорские компании. Тогда, по-моему, Нева обанкрутилась, и очень много компаний обанкрутилось.
Ну, то есть вы заранее предусмотрели этот кризис и уже постарались.
Я просто увидела реакцию людей в нейтральной Швейцарии и поняла, что опять рекламу и туризм первое, что попадает под нож.
Ну, понятно.
Когда идет урезание бюджетов. Вот, люди перестают ездить в дорогие туры,
и перестают
платить, как бы давать рекламу.
Так, хорошо, но это 16-й год.
15. Это был 14-15 год, да.
15-й год. И что было дальше?
А, к тому моменту у меня уже было 3 детей.
Вот.
Самое интересное.
Вот, младшая у меня родилась в 2013 году, соответственно, младшей было 2 года.
Жизнь-то не остановилась, а
да, младшей было 2 года. И, собственно говоря, я как человек, который думает заранее, я уже заранее начала понимать, что работать в рекламе я не смогу все время с той отдачей, с которой я работаю, а делать рекламу плохо мне совесть не позволит. Отдавать ее на аутсорсинг и потом краснеть, когда там кто-то будет косячить. То есть, либо я должна сама пахать по 12-14 часов и со своими менеджерами, либо я должна это дело все закрыть. Вот я в 2014 году все дело закрыла. Вот, у меня уже был второй бизнес.
Так, давайте, колись.
Вот. Параллельно, имея рекламное агентство, я вкладывала деньги, заработанные в интернет, и я вкладывала в коворкинги.
Ну, вообще удивительно, мало кто это делал. Вот правда, мало кто это делал.
Вот, и первый свой коворкинг я открыла в 2012 году.
О, как интересно. Так, ну-ка рассказывайте. Эта история понятна. С туризмом все, с рекламой все понятно. А теперь коворкинг.
Ну, я его открыла, собственно говоря, для своей компании, по большому счету. Угу. То есть, когда я уже была беременная третьим ребенком, мне приходит письмо счастья от нашего бизнес-центра, в котором говорится примерно следующее. Вы можете, у вас есть два пути. Либо вы выкупаете эту площадь, на которой вы сидите, в собственность, либо... Не за 100 миллионов, но там хороший ценник. Либо через два месяца у вас арендная плата возрастает в 2,5 раза.
Очень хороший выбор,
нужно
называть. Вот. И я так поняла, что это вот буквально случилось вот в одну неделю, когда я забеременела своим третьим ребенком, и когда мне пришло это письмо счастья, я поняла, что, собственно говоря,
слушайте, у меня, дорогая, для тебя две новости.
Да. Вот. И, собственно говоря, я поставила мужа в известность, что все наши сбережения я пущу на то, чтобы выкупить эту площадь. Мне нужно было, как сейчас помню, 18 миллионов.
Ну, Миша тебе очень доверял. И доверяет. Потому что...
Ой, я просто представляю вот его глаза. Я знаю, что он наверняка смотрит нашу передачу. Дорогой, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая сам не знаю, сама не знаю какая. Первое. Мы без денег. Второе. Я беременна. Вот это, я вообще просто представляю, вот это, как он, с какими восхищенными глазами на вас смотрел.
Он согласился, что...
А куда он денется? Так, так, хорошо.
Что все наши сбережения он даст на то, чтобы купить. Нужен был первоначальный взнос, по-моему, в эту площадь 4 миллиона. Вот у нас все наши сбережения ушли на первоначальный взнос. А потом я уже с животом пошла в банк. Это был 2012 год, я пошла в банк.
4 миллиона – это хорошие, очень большие деньги.
Вот, я пошла по банкам с предложением выдать мне ипотечный кредит. И вы не поверите. Примерно три банка выстроились в очередь для того, чтобы мне его дать.
На коммерческую площадь ипотечный кредит.
Да. 15,5% годовых я заключила контракт, и я уже вышла на сделку. У нас сделка длилась ровно 9 месяцев.
Какая прелесть!
От нотариуса я уехала в роддом. Вот.
Слушайте, тут потрясающе.
А из роддома я уже поехала с ребенком через неделю я уже поехала в банк на заключение подписания всех кредитных договоров. То есть я уже приехала с ребенком. Говорю, у меня сделка получилась вот ровно 9 месяцев, как ребенок.
Какая прелесть. Слава богу, что вы ребенка коворкингом не назвали. Не удержался. Так, хорошо.
Вот, соответственно, эту площадь я купила. И так как у меня компания тогда еще в 2012 году было много людей, я решила, что часть площади будет сидеть мое рекламное агентство, а часть площади я буду сдавать, потому что тогда уже я понимала, что хороший, красивый бизнес-центр, а мы сидим в прекрасном бизнес-центре Омега Плаза, он один из красивейших бизнес-центров Москвы, похож на пятизвездочный отель, что сидеть там большие площади и сидеть маленькие компании, такие как моя, там 5 человек, 10 человек, 20 человек, их практически, либо ты сидишь в подвале, либо, ну, ты, да, либо ты платишь там 200 тысяч рублей за аренду, что, собственно говоря, не все могут себе позволить. И я нарезала комнаты на 3-4 рабочих места в своей же этой вот площади, которую купила. В трех комнатах у меня сидели мои ребята, и остальные 4 комнаты я сдавала. Соответственно, у меня выстроилась очередь.
Это шикарная идея была тогда.
Потому что за 35 тысяч сидеть в бизнес-центре уровня АБ+, это где тебе дают мебель, где тебе дают интернет, где приходит уборщица, у тебя голова вообще ни о чем не болит, тебе только нужно прийти со своим телефоном, со своим ноутбуком и начать работать. Вот, соответственно, в 2014 году мы купили еще там же площадь. Вот, и в 2018 году купила еще одну. И вот я сейчас такой... маленький вам сейчас руководитель коворкингов.
Надо сказать, ну и потихонечку Омега стала моей. Да?
Нет, увы, на Омегу денег пока нет, и там маленький-маленький кусочек.
Слушайте, хорошо, отличная биография, супер, прям заслушался. У нас осталось немного времени, как я говорил, время пробежит очень быстро. А я вижу, что вы все это дело совмещали, а на семью-то время оставалось. Ну, кроме, как говорится, самого вынашивания, так сказать, потомства. А вот вы совмещаете или все-таки работа все занимает?
Нет, не все, конечно. Именно вот сейчас, когда я работала в рекламе, конечно, у меня уходило много времени. И тогда у меня были у детей няни. Сейчас коворкинги занимают у меня очень мало времени. У меня остается много времени на детей, на само, так сказать, совершенствование. То есть я сейчас ребенка вожу на скорочтение и сама туда же хожу. У меня мозги аж дымятся. То есть, когда ребенок там учит тренировать память, и когда я понимаю, это тяжело.
Так.
Вот, вожу детей сейчас, младшую вожу на шахматы. То есть у меня времени, шахматы.
А каких они возрастов у вас?
6, 11, 17.
А, ну отлично. Ну, то есть вот первый только выходит в жизнь.
Вот, и, собственно говоря, что я считаю, что я даю своим детям, я даю им, показываю мир. Потому что то, сколько мы путешествуем.
Вот, вы много путешествуете, да?
Да. Да, начиная с 2000 года мы очень много путешествуем. И с детьми, и без детей просто с мужем. Потому что мы в 2004 году мы получили сертификаты дайверов.
Мы об этом вообще не успели поговорить.
Ну,
вообще.
Ничего, будет еще передача. Я уверен, вот. Что придется.
И мы уже объездили весь мир, в том числе и с детьми. И каждый примерно два раза в год мы с детьми куда-то выезжаем. Зимой на лыжах, летом на море. Вот. А с мужем мы, соответственно, Галапагосы, Новая Гвинея, Филиппины, Индонезия. И у нас еще в планах это то, что мы были. А то, что мы еще не были, мы не были еще на гоне сардин в ЮАР. У нас это отдельная песня.
Что это
нужно в Ютьюбе смотреть.
Нет, это нужно отдельную передачу, а потом в Ютьюбе.
Вот. И Полинезия. То, что в следующем году, скорее всего, полетим.
А вы дайверы вообще всей семьей? Я имею в виду, ну, со старшим или только с мужем?
Старший получил сертификат, он в Мексике его получал на открытой воде. Средний еще не отучился, он ему 11 лет, вот только сейчас его как бы по требованиям ПАДИ и КМАС ему можно как бы учиться. Ну, то есть вот после 10 лет.
А, после 10 лет.
Да, можно получать уже. То есть можно отучиться и до 10, но официальный сертификат не получишь.
Ну, 11 лет туда же уже попадает.
Да, да.
То есть средний.
Ну, средний или... пойдет учиться, да. Пойдет учиться, и тогда уже. Вот, но здесь, да, что и дайвинг, и горные лыжи – это такое дорогое удовольствие.
Понятно.
Чем больше детей мы его, и чем больше детей ныряет, тем дороже нам это.
Тем больше коворкингов нам надо открывать.
Тем больше коворкингов нам надо открывать, совершенно верно.
И в планах что? В планах вы все-таки остановились на коворкингах или что-то еще в задумках есть?
В задумках?
Да.
Да, в регионы уйти.
А, пойти.
Потому что моей модели нет в регионах, и я хочу ее там.
Только никому не говорите, вот кто слушал, никому не говорите.
Это надо еще суметь сделать.
Ожидается экспансия в регионы, да.
Вот, поэтому планов громадью, и я нашла вот ту самую золотую середину, когда мне хватает денег на то, чтобы путешествовать с семьей по миру, мне хватает времени заниматься детьми, и я, так сказать, нахожусь в уравновешенном, умиротворенном состоянии, когда клиенты надо мной не висят, которым нужно уже было что-то сделать вчера и срочно. И я считаю, что вот в данный момент времени я совершенно счастлива.
Отличная концовка передачи. У нас в гостях была Ирина Ворошилова, мама троих детей и королева коворкинга. Можно я вас так уже представлю? Которая планирует экспансию, план Барбаросса в регионы, и которая при этом еще и дайвер, и у которой прекрасная семья. Спасибо большое, до встречи через неделю. Спасибо большое, Ирина.
До свидания.